продолжаем рассматривать 4 уровня праны, 4 уровня сознания.
В некоторых случаях йогины, научившиеся останавливать активность ума и органов чувств, могут испытывать более тонкую форму блаженства. В состоянии глубокого сна приходит интуитивная, хотя и ограниченная, реализация чистого сознания. По шиваитским убеждениям, йога Патанджали ведет к такому типу медитативного состояния, и такая йога считается высшим видом самадхи. Шиваитские мыслители утверждают, что эта практика не приводит к реализации универсального сознания, но лишь к ограниченной форме «я-сознание». Последователи йоги Патанджали могут испытывать облегчение от повседневных страданий, но они не реализуют могучий потенциал своей божественной сущности.
Если имеется в виду, если достигается определенное состояние осознанности, сушупти, о котором мы говорили, так называемая малая нирвана, практикующие адвайта-веданту, практикующие медитацию пустоты, те, кто поднялся над тонким телом, могут испытывать подобное состояние. И для многих испытание подобного состояния является недостижимой мечтой, потому что они не могут проникнуть даже в тонкое тело, не говоря в причинном, а говорить, что вот застрял на причинном теле, потому что их задача как бы превзойти просто хотя бы физическое тело. То есть это, с одной стороны, это высокий показатель, способность медитировать на уровне причинного тела. Но с другой стороны, с точки зрения святых, остановка на этом, на уровне причинного тела и принятие причинного тела за конечную истину, вот в чем ошибка. Причинное тело должно быть опорой для дальнейшей брахмавичары, для дальнейшего пути растворения «я» в брахмане. Но оно не должно быть конечной остановкой. В этом ключевые разногласия с теми, кто называется пралаякала. У каждого йогина есть потолок достижения в этой жизни. И, как правило, это то, что наработано качествами, заслугами дхарма-сукрити в прошлых жизнях. То есть и вплоть до своего потолка он идет, поднимается очень легко. Например, если у кого-то потолок аджны чакры, то значит она была достигнута в прошлой жизни. С небольшими усилиями он быстро реализовывает свой прошлый потолок. Он довольно быстро очищается от кармы мира людей, от анахатных привязанностей, от зависти и гордости. И примерно в юности реализовывает старое состояние, которое было. Для него это все знакомо. Но когда он достигает этого потолка, дальше остается как бы терра инкогнита, неизведанная земля. Ему неиспытанный опыт ранее в прошлых жизнях. Ему приходится выполнять суровую тапасию или предпринимать интенсивный духовный поиск, чтобы подняться выше своего прошлого потолка. И для многих таким потолком является тонкое тело. То есть немного попрактиковать, войти в подсознание, обрести небольшой опыт предвидения будущего, опыт сновидения осознанных, опыт ясновидения, развлечения тонкого мира. Это и потолок, на котором многие духовные люди останавливаются. Он очень интересен. Можно считывать информацию, можно с важным видом предрекать будущее, рассказывать о разных путях событий жизни, линиях жизни, стать шаманом, ясновидцем и прочим. Вот. Многие, останавливаясь на этом, делают это своей профессией, так сказать. Или своим хобби. Никому не надо ничего предсказывать, самому зато можно вечно там как бы скачивать информацию. Потому что открыт доступ к духовному интернету. Для других Астральный мир не привлекает интереса, потому что они способны активировать высшие контуры сознания, связанные с аджной чакрой, и их философский склад ума, привязанность к бесформенному миру указывает на то, что их причинное тело развито, и они интуитивно понимают, что в имени и форме не надо искать истину. Поэтому они способны контактировать с бесформенными мирами, со сном без сновидения. И поскольку это очень неуловимые миры, они переживают разные уровни пустоты, но часто этих переживаний недостаточно, чтобы справиться с кармой. Другие могут довольно легко добраться до причинного тела, и это является их потолком. Тогда они твердо устанавливаются в истине пустоты причинного тела. Это миры Арупа-Лока. Их принцип кнети-нети, имя и форма не имеет значения. Я отрешаюсь от имени и формы. Я хочу контактировать с бесформенными мирами. Постепенно они сами теряют человеческую форму в тонком мире. Если все люди, захваченные физическим телом или тонким телом, имеют тонкое тело, облеченное в форму, именно это тонкое тело, ему предстоит реинкарнация. Есть самскары, тенденции в причинном теле, заставляющие новое тонкое тело получать. А там, где тонкое, там и грубое рядом. Как бы. Потому что не все самскары тонкого тела могут быть выработаны в тонком теле. Для некоторых нужно физическое тело. Но они теряют форму на уровне астрального тела. И это означает, что и физическую форму они не будут получать. Нет тенденций. Но они могут получать бесформенное тело в причинном мире, в Арупа-Лока. Это также продолжение сансарного состояния, это еще не освобождение, потому что личностность, васаны, скрытая тенденция ума, не растворены. И в чем как бы проблемность этого состояния? Оно кажется похоже на освобождение, но оно не освобождение, поэтому его легко перепутать. Оно дает большую радость, большое вдохновение и большую свободу, поэтому человек считает, что он свободен уже. Но изъяны в чем? Когда три гуны сгущаются, и сила воздействия на причинное тело велика, то ум такого существа, пролая калы, выходит из равновесия. И он снова опускается в астральный план, там получает тонкое тело. А значит, он снова может получить физическое тело. То есть, это еще не окончательное освобождение. И чтобы подняться выше, пребывая в таком бесформенном состоянии, йогин должен продолжать брахма-вичару. Продолжать углубление практики самадхи, отрешаться от того блаженства, в котором он находится в самадхи или в медитации.
Именно в силу этих ограничений Патанджали характеризует Ишвару или Бога как извечно чистую и извечно освобожденную душу, наставляющую древних учителей йоги, таких как Капила. Также в йога-сутрах Патанджали Бог не предстает как создатель или хранитель Вселенной, потому что практика глубокого сна, сушупти, не ведет к реализации такого аспекта божественности. Согласно кашмирскому шиваизму, существует два вида глубокого сна. В одном из них, саведии сушупти, человек может ощущать смутные чувства тяжести или легкости и так далее. В другом, апаведии сушупти, нет никакого переживания внешнего. Состояния апаварги и кайвали, описываемые Ньяя Вайшешикой и Сангхья-йогой, примеры двух видов саведии сушупти. Состояние нирваны в описании школ Вичняна-вада и Шунья-вада – две разновидности апаведи сушупти. Каждый из этих четырех состояний праны – бодрствование, сон, глубокий сон и самораскрытие – можно проанализировать и более подробно подразделить на несколько категорий. Шиваизм дает определение по крайней мере четырем разновидностям каждого из этих основных состояний праны. Апаварга и кайвалья, Ньяя Вайшешики и Сангхья-йоги вместе с двумя видами нирваны, разработанными буддийскими школами Вишняна-вадой и Шунья-вадой – примеры четырех типов состояний глубокого сна. Вышеупомянутые школы мысли считают эти состояния совершенным освобождением, мукти, высшей целью жизни. Но кашмирский шиваизм не считает их освобождением. Существа, пребывающие в этих видах сушупти, называются пралая-кала. Самана оперирует в них как активное дыхание. Они остаются в спячке целую вечность, равную продолжительности проявленного существования. Имеется в виду кальпа, то есть приблизительно несколько миллиардов лет. По истечении этого срока все проявленные элементы постепенно поглощаются чистой космической энергией, мула-пракрити. Эта стадия растворения, промежуточная между двумя циклами созидания, авантара-пралая. Продолжительность этой стадии равна продолжительности проявленного существования. В конце периода растворения Господь Шриканта Шива стряхивает космическую энергию и заново начинается создание объективных и инструментальных элементов – татв философии Санхья. Пралая-калы пребывают в состоянии глубокого сна до тех пор, пока не начинается новый цикл творения. Только тогда они пробуждаются. Некоторым пралая-калам Господь Шриканта посылает свою благодать, поднимая их с уровня майи до уровня чистой видии, шудха-видии, первой из чистых татв, откуда они постепенно продвигаются к окончательному освобождению. Другие проходят через множество сансарических циклов рождения и смертей в соответствии с кармой, приобретенной до достижения состояния пралая-кала.
Итак, пралая-калы пребывают до конца кальпы, до конца творения Вселенной в непроявленном состоянии. Затем, когда, говорят, Шива взбалтывает Вселенную, начинается новый цикл творения Вселенной. Они выходят из этого состояния. И пралая-калы тогда делятся на две категории. Первая категория, которая получает милость, божественную благодать в силу каких-то прошлых заслуг, и они из состояния пралая-кала поднимаются выше, виджняна-кала, и не падают. То есть на них новое творение Вселенной не влияет. Это значит, шактипат божественного источника достиг их сознания, и их сознание смогло спрогрессировать. Другие, напротив, когда Вселенная взбалтывается, и тригуны выходят из равновесия, и начинается творение, это как сингулярность большого взрыва взрывается, из черной дыры начинает появляться время, пространство и зародыши звезд, галактики, звездных систем. Они теряют свое состояние пралая-калов и опускаются вниз, снова становятся теми, кого называют сакалы. Итак, одни души становятся виджняна-калами, поднимаются вверх, получая божественный шактипат. Другие души с неустойчивым сознанием опускаются вниз, становясь сакалами. Возможно, какие-то из наших душ уже были пралая-калами, но в момент нового творения Вселенной им не удалось получить божественный шактипат и подняться на новый уровень. И какая-то память о бесформенном осталась, в силу этого притянулись к учениям адвайты, анутара-тантры, недвойственному созерцанию. Но поскольку сознание было еще неустойчиво, не зафиксировалось в недвойственном самадхи, пришлось стать сакалами, то есть принять форму, принять тело и погрузиться в бесчисленные заботы материального мира. Ходить в школу, покупать еду, работать, ходить на базар, смотреть телевизор, устраивать семьи, возиться с домами. До этого могли быть миллиард лет в пустоте, в блаженной Ананде, как космические духи вселенские. Вот такой смешной парадокс. А теперь посчитали себя мужчинами, женщинами, начали влюбляться, заводить семьи, родственниками обросли, паспортами, штампами. Вот это пример, как может быть майя сыграть злую шутку с пралая-калами. И снова приходится практиковать, слушать то, что уже было реализовано, заново в памяти восстанавливать.
Да. Это относится к разрушению, которое вы говорите, к микро-права или к большой права, когда заканчивается цикл брахмана?
и к той, и другой. Есть существа, которые большую, им удается свое состояние пралая-кала растянуть на большую пралаю. И теперь они слушают снова лекции о том, кем они уже были, чтобы снова не попадаться в ту же самую ловушку.
А можно как-то их разузнать, сканировать этих душ?
Можно.
Можно, да.
Шиваизм предостерегает своих последователей от возможности попасть в это состояние спячки, поскольку оно может затянуть процесс духовной эволюции почти на 2 эона. Такая отсрочка вызвана огромным промежутком времени, охватывающим текущее мироздание и следующий за ним период растворения. Даже состояние бодрствования и сна предпочтительнее этой глубокой спячки. По крайней мере, в этих низших состояниях есть шанс подняться в глубоком сне, сушупти, до самораскрытия, турья, и выше. Но погруженный в глубокий сон должен ждать целую вечность, чтобы получить новую возможность в следующем цикле творения. Состояние турьи считается совершенно чистым. В турье интуитивно реализуется истинная природа «я», поэтому она была названа состоянием самораскрытия. Она также подразделяется на 4 категории или ступени. Существа на низшей ее ступени известны как Вичняна Кала.
Вот то состояние, которое нам подходит, которое не грозит уже, как пралая-калам низвергнуться вниз, называется Вичняна Кала. Вичняна Кала – это совершенные джняни, или видядхары, держатели учения, или ситха. Тот, который реализовал неразрушимое состояние истинной пустоты, связанной с турьей. Состояние абсолюта, брахмана. Превзойдя сушупти, он поднялся в турью. 4-е состояние. В турье действует удана ваю. Самая тонкая ваю, связанная с сахасрара чакрой. Если в измерении сушупти самана ваю входит в сушумна нади, то здесь удана ваю входит в сушумна нади. Измерение турья также делится на 4 уровня. Турья джаград, турья свапна, турья сушупти и турья турья. Турья джаград означает есть бодрствование, подобное нашему бодрствованию, только в турье. Турья свапна значит состояние подсознания действует в измерении турья. Турья сушупти означает, что турья воспринимается глазами причинного тела. И турья-турья означает, высшее сознание постигает самого себя посредством самого же себя, так можно сказать. Это очень сложные тонкие градации, но они существуют и на уровне турья. Само измерение турья имеет 8 также подразделений. И в зависимости от их реализации человек получает статус того или иного высокого божества. Вот разница между богами и великими богами, между ситхами и маха-ситхами, зависит от того, какой уровень турья раскрыт. Конечно, для людей это не очень актуально, по причине того, что они очень далеки от турья. Но практикующие постепенно начинают обладать развлечением в разных состояниях.
Вичняна Кала ощущает свое истинное «я» как чистейшее и лучезарное сознание, свободное от всех страданий. Тем не менее, они не реализуют свою божественную силу.
Вичняна Кала реализует полноту мудрости Бога, но полноту силы Бога еще не реализует. И высшим достижением для махасидхов в традиции шиваизма и в традиции тантры является становление джняни, обладание мудростью недвойственного абсолюта, и становление шактиманом, обладателем шакти. То есть недвойственное переживание абсолюта также должно быть способным генерировать шакти, энергию. И из этой шакти создается тело и лока божества. Это и есть становление Ишвары и новым творцом Вселенной. И вот Уровень реализации божественных существ определяется тем, какую силу, какую шакти, как многоплановую, многообразную они могут извлечь из состояния недвойственности. Поэтому вот на алтаре, когда мы почитаем, все божества, они являются шактиманами. Кроме того, что они являются великими джняни, постигшими единство с абсолютом, они также являются великими шактиманами, обладателями различных видов шакти. Например, Шива обладает 5 способностями. Проявлять творение, его поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять освобождение, проявлять свою милость. Стхити, Сришти, Самхара, Тиротхана и Ануграха. Дататрея обладает свойствами всех трех богов. Сарасвати есть воплощенная Джняна Шакти. Лакшми есть воплощенная Ичха Шакти. Парвати, Дурга есть воплощенная Крия Шакти. Вишну есть воплощенная Стхити Шакти. Брахма, Сришти Шакти. Шива, Самхара Шакти. И каждое божество является таким шактиманом, реализовавшим какой-то спектр шакти. Их спектр настолько велик, атрибуты их настолько бесчисленны, что очень сложно человеческим умом охватить весь спектр этих шакти. Когда мы видим божеств с формой, многоруких, с атрибутами, и говорим, это такая-то шакти, такая-то, это только доступная людям с человеческим умом, как бы узкий срез восприятия. На самом деле можно смело признать, что эти шакти непостижимы людьми. То есть, пребывая на человеческом уровне, вы не можете постичь эти шакти. Вы их можете постичь только если вы достигнете их уровня, а потом подниметесь выше. Потому что более низшее сознание не может постичь более высшее. Только более высшее сознание может оценить и постичь более низшее, но не наоборот.
По мнению шиваизма, эта низкая ступень Турхи считается самым высоким достижением в практике Адвайта Веданты.
Здесь есть разные диспуты. Адвайта-ведантисты сказали бы категорически нет, что они реализовывают сразу состояние акалы. Акалы – это значит те, кто идут еще выше, выше пралаякалов, выше виджняалакалов, выше мантра, выше маха-мантришваров, выше ишвар. Акала – это самое высшее состояние, уровень Шивы. Это действительно так. Только немногие ведантисты добираются до этого уровня, так же, как и немногие шиваиты.
Из-за ограничений этого уровня адвайтисты не могут воспринять божественную творческую силу абсолютного сознания.
Просто адвайтисты сразу сосредотачиваются на измерении акала, которое по умолчанию обладает силами, всеми силами, но они не очень на этом концентрируются. Школа Шайва Сиддханта больше говорит о силах, как и весь тантризм, для них силы важны. Мы придерживаемся и того, и другого взгляда, как равноценных. Поэтому мы в выигрышном положении. Мы можем принять такую точку зрения, принять такую, и они все наши. Да, тем более Дататрея, он объединяет весь спектр энергии индуизма, объединяя все школы, и ведантические, и тантрические.
Они остаются на этом уровне Турхи целую вечность, до тех пор, пока милостью какого-нибудь высшего существа не поднимаются на более высокий уровень самореализации. На второй, более высокой стадии самореализации существа ощущают себя всеведущим, всемогущим, чистым, безграничным сознанием, но воспринимают объективную реальность как отличную от себя. Эта ступень Турхи, известная как ступень мантра существ. Также их называют видишварами, поскольку они обладают видией, правильным знанием «я».
Различного вида владыки знания. Мантры, мантра Махешвары, видишвары, видидхары. Это те, кто реализовал полноту учения, полноту линии передачи, став владыкой знания. Их состояние Турии совершенное, но материальная энергия еще воспринимается как отдельная от себя. До некоторой степени есть развлечение. Материальная энергия еще не стала их телом, как у Ишвары. Вот у Ишвары материальная энергия не разделяется. Ишвара воспринимает Вселенную как свое тело.
Это состояние, достигаемое Двайта-шиваитами школа Амардаки. Третья и четвертая ступени Турии достигаются мантришварами и мантрамахешварами. Это более чистые существа, потому что они воспринимают всю объективную реальность как самих себя. Их самоосознание сияет, как «это есть я» и «я есть это». Ощущение этости больше присуще мантришварам, а я осознание мантрамахешварам. Третья стадия Турии соответствует мокше Двайта-адвайта шиваитов Шринатха, а четвертая – недвойственному шиваизму Трайамбаке. Свойство праны, раскрывающее «я» всех четырех категорий чистых существ, пребывающих в Турии, называется удана. Она ведет практикующих все выше и выше к совершенной самореализации, в то время как объективное существование становится все более очищенным. Удану метафорически описывали как духовный огонь, сжигающий загрязнение концептуального мышления, викальпа, и ведущий к свободной от ментальных конструкций нирвикальпа, реализации «я».
Итак, пребывающие пралаякалы в состоянии сушупти имеют тела из саманы, а пребывающие в состоянии видьяшвар, мантрамахешвар имеют тела из уданавая.
Все четыре категории существ в этом состоянии самораскрытия от виджняна-кала до мантрамахешвара свободны от концептуального мышления. Они переживают как «я», так и этость с помощью тонкого светящегося самоосознания, полностью находящегося за пределами любой умственной деятельности. Это происходит потому, что они находятся на уровне, превосходящем психическое и физическое существование. Самая высокая ступень Турии достигается существами, называемыми Акала. Акала видит одно только божественное, чистое и мощное «я». Он осознает только «я», бесконечное, совершенное, чистое, всеведущее и всемогущее. Поэтому акалы называются «шивы». Их сознание содержит в себе все, или иными словами, все заключено внутри них в форме чистого сознания. Благодаря чистоте реализации, достигнутые акалами, мастера кашмирского шиваизма употребляли термин «вьяна» для описания пятой функции праны.
Акалы имеют тела из вьяны. Как вы знаете, у нас, у людей тоже существует вьяна-вая. Она распределена по всему телу. И считается, ее труднее всего ввести в центральный канал, в сушумну. Когда мы способны использовать вьяну, это означает, мы можем обрести иллюзорное тело в облике божества из самых тонких праны и ума. И сакалы живут на уровне вьяны. Вот из состояния, когда активна вьяна, мир воспринимается как Бог. И этот Бог является единым с я. Когда используется удана, мир тоже воспринимается как Бог. Но творение и «я» есть Бог еще имеют различия. Когда используется вьяна-вая, мир полностью воспринимается как одно единое целостное сознание. Но вьяна-вая труднее всего вести в сушумну.
Вьяна – всеохватывающее чистое сознание, лучезарное сияние безграничного субъекта. Это самый чистый вид сознания, сияющее в акалах, видящих только «я». Хотя было дано описание существ, обитающих на уровнях за пределами обычного психического и физического существования, эти иерархические ступени бытия также считаются достижимыми для людей с мощным духовным потенциалом. Четыре состояния праны – джаград, свапна, сушупти и турья, действующие в сфере существ от сакала до акала, возникают и исчезают в трансцендентальном, абсолютном, беспредельном и чистом сознании, называемом турьетита, истине, превосходящей даже состояние самораскрытия – турья. Как уже говорилось, эту трансцендентальную истину турьетита не следует считать одним из состояний праны, так как все эти состояния принадлежат ей, исходят из нее и снова поглощаются ею. Это наивысшая истина, о которой можно только помыслить или что-то сказать. Это не состояние, но наивысшая реальность, сияющая в каждом из четырех состояний, от турья до джаграда.
Итак, турья, турьетита – это измерение Бога. Бога, который за пределами всех состояний праны, пяти оболочек, пяти элементов и трех гун. Бога, по которой пронизывает все существование, пребывает внутри нас, как чистый свет сознания, который обладает двумя свойствами. Пракаша – самосияющее осознавание, и вимарша – способность манифестировать, творить, разворачивать в виде вибрации, который наделен спанда – творческой вибрацией, как экстатичным блаженцем, который, взрываясь, начинает творить гуны, татвы, элементы Вселенной. И эта экстатичная вибрация спанда имеет двоякую направленность – одновременно и внутрь, и наружу. Внутрь – на раскрытие собственного «я», наружу – на творение, на генерацию и манифестацию. Размышления о природе Бога, которые находятся за четырьмя состояниями сознания, пятью пранами, пятью татвами, тремя гунами, есть брахма-вичара. И джняни – это тот, кто всегда направляет свой ум на Бога и кто всегда занят исследованием брахма-вичары божественного источника. Это еще называется сад-вичара. Сад означает истина, вичара – вопрошание, исследование. Когда это делается с верой, преданностью, любовью, это также бхакти-йога. Совмещая веру и преданность на пути бхакти-йоги и сад-вичару на пути джняна-йоги или анутара-тантры, мы двигаемся по пути к постижению божественного источника. Размышлять о Боге – это удел садху. Сделать такое размышление постоянным, глубоким, целенаправленным – это судьба садху. Чтобы размышлять о Боге, мы должны абстрагировать свой ум от земных забот, от земных привязанностей, от земных увлечений. И главное – от своего эго. Пока мы живем в этом теле, полностью абстрагировать ум от земных забот невозможно, да и нецелесообразно. По крайней мере, вам надо поднести ложку ко рту, почистить зубы. То есть, какую-то часть сознания нужно проявлять в этом мире обязательно. Но все эти действия не так сложны, как кажется, если мы не привязываемся к ним, не пребываем в рефлекторном состоянии понятийного оценочного ума, а действуем как опытный водитель, который ведет автомобиль, больше автоматически реагируя, но сам думает о чем-то своем. Таким же образом, садху, оставив какую-то часть сознания для земного материального мира исполнения своей дхармы, а у каждого, пока он есть в этом мире, есть определенная своя дхарма, своя задача, пока он ее не исчерпает. Но исчерпать дхарму означает оставить старую дхарму и перейти к новой дхарме. Затем исчерпывается эта дхарма, переходится к новой дхарме и так далее. Но дух садху должен быть направлен всегда на брахма-вичару. Брахма-вичара означает думать о Боге, любить Бога, медитировать на Бога, исследовать Бога. И здесь Бог предстает не как концепция, не как имя, понятие, теологии, не как форма, не как образ, а как бескрайний божественный космос чистого сознания. И этот космос нужно исследовать ежедневно, чтобы выносить все более глубокое и ясное понимание. Например, люди исследуют космос последние 50-60 лет. Но много ли они вынесли понимания оттуда? Очень мизерные, ничтожные. Таким же образом, мы не можем вынести какое-либо серьезное глубокое понимание о Боге даже через 1000 лет. Мы можем исследовать какой-то слой его. Мы можем стать свободными от сансары. Мы можем освободиться и с точки зрения мирских людей стать невероятно возвышенными существами. Но это не значит, что мы познаем Бога за 1000 лет медитации на Бога. Потому что даже великие боги, пребывая в самадхи миллиарды лет, некоторые квинтиллионы лет, будучи бессмертными, не уверены, что они постигли Бога даже на 10%. Потому что Бог – это бесконечность, это не поддающееся постижению. И вот здесь мы должны понять, на какой запредельный путь мы вступили, и как он велик, как он важен, чтобы быть ему преданными всей душой. И что по сравнению с этим запредельным путем Бога, наше эго и наши привязанности имеют мало значения. Чем быстрее мы с ними расстанемся и направим свой ум на постижение Бога, чем быстрее мы расстанемся с концептуальным слоем мышления, с рефлексией, то есть вот все как бы свои такие зацепки в телах, в кошах, оставим, тем лучше для нас. Потому что откроются гораздо большие возможности. Мы сами ограничиваем свои возможности, оставляя зацепки на уровне физического тела, энергетического или астрального, ментального или причинного. Но с другой стороны, мы не можем оставить эти зацепки, пока карма эти не пройдена, пока мы не породили мудрость. Просто так их отбросить не получится, потому что опыта не будет, и в следующий раз новая усика из этого тела протянется и станет крючком и стянет нас назад. То есть освободиться от зацепки можно только в том случае, если мы низвели свет божественного и полностью как бы окончательно закрыли долг перед этим телом. Это означает, что мы должны привнести свет недвойственного осознавания в ту проблему, которая нас держит. Допустим, если нас держит логический ум, и не оставляет. Вот мы шаблонами так мыслим, ну, как трамвай ездит ни вправо, ни влево. И из-за этого мы часто подвергаемся информации общества, других людей, от самого себя, потому что ум подвергается шаблонному мышлению. Значит, мы должны понять, что значит превзойти логическое мышление. Это значит, мы должны привнести ясность недвойственного сознания в свой ум, и дать ему цвести, перейти, например, от шаблонного логического мышления. А что такое шаблонное логическое мышление? Это мышление согласно аристотелевой логике. 4 закона формальной логики. По нему вся научная парадигма рациональная до сих пор работает. И вот если мы принесем туда недвойственное осознавание, для нас начнут раскрываться другие вещи, например, аныкантавада, неоднозначность. Аныкантавада, шаблонное логическое мышление означает «да», «нет». Ну вот все возможности, так? Это двоичный код. Цифровое сознание. Вот. Цифровые системы так работают. А аныкантавада – это «да», «нет», и «да», и «нет». И не «да», и не «нет». И «да», и «нет», и не «да», и «нет» одновременно. Вот как минимум, вот что такое уже аныкантавада. Это 4 логические альтернативы. Это уже не двоичный код, более сложное сознание. Это уже не цифровые системы, но больше аналоговые, может быть. Если мы еще больше принесем недвойственное осознавание в проблему логического ума, начнет открываться саттарка-логика и рациональная логика прямого постижения. Парадоксальная, абсурдная даже. Даже не логика, который Абхинавагупта выдвинул на первый план. То есть, если я постигаю божественную реальность, и из этой божественной реальности исходится целый веер логик. Парастарка-логика, которая говорит, что какой, что бы в уме ты ни задумал, то и материализуется, когда можно управлять реальностью силой мысли, порождая любые логические связки. Таким образом, если мы в проблему логического ума привносим свет божественной милости, созерцательность недвойственного сознавания, эта зацепка ликвидируется. Но у кого-то может быть все хорошо с аныканта-вадой, нечеткая логика, а наоборот, проблемы с привязанностью. Может, он свободен от цепляния за логический ум, но не свободен от привязанности. То же самое тогда надо привнести в привязанность божественную любовь и недвойственное осознавание, так, чтобы привязанность полностью была освобождена, сублимирована и растворена. И вот решение проблем, находящихся в тонких телах, заключается в привнесении света недвойственного осознавания. Но здесь может быть замкнутый круг. Чтобы принести свет недвойственного осознавания, надо глубоко погрузиться и быть свободным от зацепок. А чтобы освободиться от цепляний за коши, надо привнести свет недвойственного осознавания. Я беден, потому что маленькая зарплата, а маленькая зарплата, потому что я не могу себе позволить серьезную работу, так как я беден. Мало заслуг. Такое часто бывает. Не могу практиковать, потому что мало заслуг. А мало заслуг, потому что не практикую. И здесь, когда мы попадаем в вот такую дурную бесконечность, когда мы в круг некий попали, надо активировать бхагавата-карму. Бхагавата-карма означает, что мы взываем к божественной милости. Мы примерно говорим Богу: да, я как бы не способен хватать звезды с неба. Я не обладаю великой заслугой, как у многих святых. Все, что у меня есть, это вера, преданность и мое небольшое старание. И здесь надо взывать, взывать и взывать. И стараться на том уровне, на котором есть.
А вот существа, которые мантра Махишвары, как они соотносятся с теми мантрами, которые мы читаем?
Когда мантра Шакти, мантра Чайтанья реализовывается в полной мере, то есть сила, заключенная в мантре, и сознание, раскрывается сила мантра Махишвары, стоящего за ней. Если мы ее в себе раскрываем, то мы достигаем этого уровня.
Когда мы ее читаем, мы его призываем?
Конечно,
да. То есть вот он, как бы, мы его призываем, но мы просто его почувствовать не можем.
Если хорошо читаем, можем почувствовать. За каждой мантрой стоит пророк Риши и стоит Девата, которая его олицетворяет. И призывать, читать мантру означает всегда призывать Риши, пророка этой мантры и благословение этого Деваты. И какой-либо Риши находится на уровне мантры Махешвары, а какой-либо Девата находится на уровне Ишвары или Сакалы. И вот мы призываем энергию этих двух уровней.
Не бывает так, чтобы никто не отозвался.
Если мы читаем мантру без извлечений, с осознанием бхавы, значение каждого слога в чистом, распахнутом состоянии ума, всегда происходит очищение, и вибрации тонкого тела постепенно меняются. Например, если вы читаете брахма-мантру, происходит особый аромат, когда тонкое тело начинает вибрировать на уровне сахасрары-чакры, и какие-то двойственные представления ума мгновенно уходят. А если читаете дататрию-мантры, то начинает раскрываться духовное сердце, и сила света Дататрии изнутри начинает сиять. Если читаете гуру-мантру, вы подключаетесь к сознанию гуру, парам-гуру, парам-парам-гуру, всей линии передачи и ко всей гуру-татве. Гуру-татва изнутри пробуждает вашего сад-гуру внутри. вы чувствуете, что Садгуру внутри вас начинает учить вас изнутри. Если вы читаете мантру Прабхакары, вы контактируете с его световым телом, с пранавдеха Брахмананды и его джнянадеха. Читаете мантру Ом Намах Шивая, осознавая значение каждого из слогов, контактируете с тем или иным аспектом Шивы. Можно и так сказать. Первый слог означает абсолютно трансцендентное сознание, Парамашива. Второй слог означает спанду, вибрацию, деление этого трансцендентного сознания. Третий слог означает единство абсолютно запредельного трансцендентального сознания и творения в форме спанды. Вот. Если вы будете осознавать таким образом, это будет правильно.
Мантра начнет работать, когда мы по 100 тысяч на слог начитаем, или просто вот в состоянии отдачи читать и можно почувствовать вибрацию?
Традиционно считается, читаем количество слогов, умножаем на 100 тысяч. Да. Но еще очень много зависит от вашей сонастроенности, от вашей веры и преданности, от вашей включенности.
То есть бхава в это время какая-то должна быть? Это важно, наверное.
Это самое главное. Когда вы читаете мантру, имеете преданность, осознаете каждый слог, не даете примешиваться тонкому концептуальному уму и однонаправленно входите в контакт с бхавой божества, тогда раскрывается мантра Чайтанья, сознание божества, свернутое в этой мантре. Мантра – это как звуковое тело божества, которое должно развернуться и показать вам сознание. Когда мантра Чайтанья раскрывается, то переживается либо световая форма божества, либо форма, имеющая атрибуты. Вслед за переживанием мантра Чайтанья раскрывается бхава божества. Вслед за бхавой раскрывается мантра шакти, энергия божества.